прошлый раз мы с вами говорили о силе креста. Сегодня я бы хотела также говорить на эту тему. И мы говорили об откровении креста, о том, что каждый человек в жизни призван понять, что же такое крест, что случилось на кресте. И должен понять такую вещь, что мы не только призваны воскреснуть с Иисусом Христом, но также в Писании сказано, что мы умерли вместе с Ним. То есть все наше старое, наше желание, наши амбиции, наши болезни, страхи, отверженности, они умирают вместе с Иисусом на кресте. И мы буквально должны это увидеть, должны это прочувствовать, должны понять, что без смерти не будет воскрешения. И водное крещение – это прообраз такой смерти, да? Потому что даже когда происходит крещение, в Писании сказано, что это погребение в смерть. Но очень часто, к сожалению, этот акт, такой святой акт посвящения Господу, он проходит чисто как традиция. Сегодня я бы хотела говорить о том, что проповедь о кресте, о распятии Иисуса Христа, она настолько важна, она настолько краеугольна, она настолько центральна сейчас вообще в христианстве. И, к сожалению, не так часто проповедуется, как я уже говорила, или во время причастия, или на Пасху. И сегодня мы будем опять говорить об этом. Мы будем говорить опять о том, как же нам сораспяться, как же нам умереть, как нам просто оставить это все. И вы знаете, интересно, апостол Павел, он именно пишет о том, что я не хочу ничего проповедовать, кроме проповеди о кресте, да причем Христе распятом. То есть нельзя говорить о том, что Он воскрес без того, что Он претерпел за нас, без того, что Он отказался от славы небес, без того, что Он сошел, без того, что сошел на землю, был поруган, без того, что Он смирился, да, до самой смерти. И для нас это пример, для нас это замечательный пример в нашей жизни. Очень часто в нашей жизни мы не хотим умирать, наши амбиции настолько живы, наше эго настолько живо, наш характер не хочет меняться. И вы знаете, внешне, в принципе, может выглядеть все прекрасно. Мы можем быть такими, знаете, примерными христианами, даже можем как бы гореть в огне Святого Духа, и нам хочется что-то делать, какие-то дела, но на самом деле внутри нет стержня. И вы знаете, этот стержень, он, как правило, проверяется, когда приходят какие-то испытания, когда приходят гонения, когда приходят преследования, да, когда приходят, может быть, какие-то неадекватные ситуации, человек проверяется, есть ли в нем вот это по-английски core, ядро, стержень. Человек проверяется таким образом. Знаете, кто ходил в джим, наверное, видели, что в спортзале там всегда много зеркал, да. И, ну, все, особенно мужчины, которые занимаются тяжелым весом, они качаются, они там напрягают мускулы, они там так становятся красиво, они смотрят на себя. Женщина точно так же, когда она выходит из дома, она смотрит на себя в зеркало, чтобы ничего не было лишнего, чтобы все было убрано, заколото, красиво одето и так далее. Но вы знаете, можно накачать такую внешнюю мускулатуру, и можно иметь внешнее христианство, но внутри, если кто знает анатомию человека, есть особенные мускулы, которые действительно, они как стержень, они держат внутренние органы. И если эти мускулы, эта мускулатура не будет развита, то человек может наесться этого протеина, анаболиков, что-то там накачать, но он не сможет поднять никакую тяжесть, потому что внутренние мускулы его не развиты. Так вот, точно так же в христианстве наш внутренний человек. Наш внутренний человек, очень часто, как я говорю, что мы меняем оболочку, мы меняем внешность, но мы носим с собой наше старое «я», которое мы не хотим хоронить. Это как скелет, который у нас где-то за спиной, и куда бы мы ни шли, от нас идет неблагоухание Христово, но мы тянем за собой это старое, мертвое наше «я», которое уже надо похоронить. Это наше недовольство, это наши обиды, это наше непрощение, это наш эгоизм, с которым мы не хотим расстаться, и многие эти вещи. Поэтому когда Павел говорит, что «я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос», когда он говорил в первом послании к Коринфянам, он очень много пишет о дарах, Он очень много пишет о чудесах, знамениях, о дарах Святого Духа. Но во втором послании к Коринфянам мы видим, что Павел уже говорит о страданиях. Павел уже имеет жало в плоть. И Павел просит Господа убрать это жало, но Господь отказывает ему. Господь говорит: «Достаточно с тебя благодати моей». И мы видим, что не происходит чудо. И мы видим, что уже не такое центральное место занято дарам Святого Духа. Я хочу сказать, что на самом деле Церковь Иисуса Христа, она не созидается дарами, знамениями, чудесами. Она созидается крестом. Она созидается распятием. Она созидается воскрешением в Иисусе Христе. И это касается нас, и наша сущность, вот эта внутренняя сущность, если мы это не поймем, но если мы будем постоянно как бы на эмоциях, на погоне за чем-то таким привлекательным, таким красивым, то мы что-то главное просто пропустим. И когда придет действительно момент испытаний, момент каких-то, может быть, гонений, страданий, мы не выдержим, мы не выдержим. Хорошо, если Бог ответит, да, если Бог пошлет чудо, если Бог пошлет избавление, если Бог пошлет исцеление. Но мы видим с вами, опять-таки, на примере Павла, что ему приходилось пройти очень много страданий. Он был в тюрьме, он был в кораблекрушении, но Господь его не оставлял, Господь его подкреплял, Господь его вел. Поэтому основная мысль сегодня – откровение креста, проповедь о кресте. Это важно. И вы знаете, после падения вообще человека в Эдемском саду, все нарушилось в этом мире. Все нарушилось, и мы знаем, что человек стал болеть, человек стал грешить, обижаться, да. И когда появляться стало уже общество, когда оно стало возрастать, то появились законы. Законы, которые вели борьбу за улучшение жизни, да, которые ограничивали людей. То есть появилось какое-то устройство государственное, человеческое какое-то устройство, там, government и так далее. Да. И все это, в принципе, оно опиралось на логику, на рассудок. Да. Оно опиралось на закон, может быть, на какую-то изобретательность. Да. Но я хочу сказать, что в Церкви Божьей не так. В церкви все опирается только на крест. Если ты не умер со Христом, то ты не воскрес для лучшей, для вечной жизни. Все только вокруг креста. И в церкви совсем другое общество, совсем другие должны быть понятия, совсем другие должны быть отношения, чем в этом мире. И я хочу сегодня сказать то, что касается просто, что в церкви... И в церкви, и в нашей личной жизни существуют такие, как бы можно сказать, три факта, на которых ставится именно образ жизни в церкви, христиан, который должен быть утвержден. И первое – это таинство церкви, которое мы знаем с вами, это крещение, это хлебопреломление, причастие, да, это бракосочетание или благословение на брак. Я вам хочу просто сказать и доказать, что все это тоже завязано вокруг креста. И не надо далеко ходить, понятно всем, что причастие, хлебопреломление, если бы не было Голгофы, если бы не было креста, то мы не совершали бы хлебопреломление, и мы не вспоминали бы это, и мы не получали бы через это силу и исцеление. Крещение точно так же, крещение – это крещение в смерть Иисуса Христа. Если мы говорим о кресте, то значит мы должны умереть для мира, умереть для своего «я», умереть для своих амбиций и уже встать из этой воды, да. Мы знаем, что баптиза – это погружение, но мы встаем уже новыми людьми, то есть мы уже в завете с Господом. Бракосочетание, точно так же венчание – это прообраз отношений Бога и Сына, да, они в завете. Иисус Христос ничего не творил без Бога. Точно так же Он был верен в смерти. Он был верен в том, что Ему Господь сказал, и до самого конца Он дошел. Хотя у Него был шанс сойти со креста, но Он остался верным, и Он не сошел с этого креста. Он в завете. Точно так же в завете мы с мужем и с женою, когда мы вступаем в брак, и ничто, когда завершается бракосочетание, говорит, ничто, ничто не может разлучить, даже смерть. То есть какие бы ни были перипетии, какие бы ни были конфликты, но мы верны своему супругу или супруге, то есть мы точно так же в завете. И все это тоже вокруг креста. И я хочу сказать, что на самом деле мы должны понять, что когда мы говорим о кресте, и когда мы говорим, что мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы посвятили Ему свою жизнь, мы должны уяснить такую вещь, что мы отказываемся от права распоряжаться своей жизнью. Мы отказываемся, еще раз, от права распоряжаться своей жизнью. Но реальность показывает совсем другое. Мы только и правим своей жизнью. Мы только делаем то, что нам хочется. Мы только делаем, что нам кажется правильным. И на самом деле Бог хочет, чтобы мы познали действительно Его Сына, познали Духа Святого. И Он хочет, чтобы мы действительно не на словах, но в реальности отдали Ему свою жизнь. И в Писании, не в Писании, но мы знаем эти события, да, что Иисус Христос, Он дошел до самой казни, Он нес этот крест, да. И когда мы с вами говорим слова Иисуса Христа, когда Он говорит, возьми крест свой, да, неси его, так куда Он должен принести этот крест? Куда Он его принес? На Голгофу. Что такое Голгофа? Это место смерти, да? То есть получается, что мы несем наш крест, и нам кажется, ой, как нам тяжело, у нас какие-то препятствия, обстоятельства, но этого мало, что мы это проходим, мы должны вообще умереть. Вообще умереть для своего «я», умереть для своего какого-то мнения, для своего каких-то противоречий, амбиций. Это все должно прийти к месту смерти, когда мы можем уже сказать, как сказал апостол Павел, «Уже не я живу, но живет во мне». Кто? Христос. И вот смотрите, если мы говорим о том, что все вокруг креста, я сказала, что действительно вот эти вот три вещи в церкви, да, три вещи, которые называются таинством церкви. Следующее – это то, что в самом человеке. Я уже много раз говорила, что действительно наша жизнь, она является крестная, она вокруг креста сосредоточена, потому что на протяжении нашей жизни мы идем, и какие-то вещи просто в нашей жизни должны умирать, должны уходить, они должны главенствовать. Старое «я» наше уходит, старое «Лена» умирает и воскресает новое. И, конечно, хорошо, если бы это случилось автоматически после водного крещения, но, к сожалению, на это надо время. Но еще больше жалко, когда люди проживают всю свою жизнь, называются христианами, но они так и не умирают для своего «я». Они так и не умирают просто для своей воли. И они волю-то свою вообще не подчиняют Богу. Они делают то, что они хотят, они говорят то, что они хотят, они не контролируют свои уста, они не благословляют, а проклинают, они имеют в сердце горечь, да много чего. И получается, что действительно жизнь христианина не крестная, да, не вокруг креста, но она мирская. Она полностью пропитана этим миром, мы ничем от мира не отличаемся. И следующее, если мы смотрим глобально просто на церковь, мы понимаем, что если бы не было Дня Пятидесятницы, если бы не было сошествия Святого Духа, а Святой Дух бы не сошел, если бы не было отшествия Иисуса на небо, если бы не было креста, не родилась бы церковь как таковая. Церковь не была бы в своей силе, не излился бы Дух Святой. И мы знаем, что в Ветхом Завете Дух Святой, Он изливался только на избранных людей. Но во время Пятидесятницы случилось то, что было предсказано пророком Иоилем, и Дух Святой излился на апостолов, которые еще тогда и апостолами не были, они были простыми там, рыбаками, простыми людьми. Да? То есть свершилось действительно чудо, что Господь излил свой Дух, и Он обещал изливать свой Дух на каждое жаждущее сердце. И у нас был пастор Том Гроссанов в пятницу, и он говорил, что перед тем, как делать евангелизацию здесь, в Детройте, есть целый список молитв, которые будут молиться за то, чтобы это все прошло. И мне понравился один из пунктов этих молитв, это то, чтобы исполнились деяния, 29 глава, в жизни верующих людей. И как бы никто так не обратил сначала внимания, он потом улыбнулся и сказал, вы знаете, что в деяниях всего 28 глав. 29 глава, она пишется нашими жизнями. Она пишется тем, как мы живем. То есть то, что было в деяниях, действительно, чтобы это не было просто написано, но чтобы оно было в нашей жизни. И вы знаете, когда мы говорим о кресте, что мы должны понять такую вещь, что один человек такой сказал, что важно в кресте понимать, что это делание и созерцание. Что значит делание? Ну, делание как бы для Господа дела, да? Как бы дела надо делать, надо евангелизировать, надо как бы весь мир покаять, надо куда-то бежать, надо что-то делать. На самом деле, вот в этом делании мы забываем о том, что Бог призывает нас делать с нашим сердцем и нашим внутренним состоянием. Это именно работать с нашим внутренним человеком. Это именно тот джим духовный, который нам нужен, тот физкультурный зал, в котором мы тренируем нашего внутреннего человека. И вот это делание очень часто, оно может быть ограничиваться какой-то внешней работой, а про внутреннюю работу мы забываем. Но Господь именно говорит о том, что действительно нам нужен вот такой вот тренировка и изменения внутри нас. И если мы это не понимаем, если для нас крест — это какое-то событие, которое было 2000 лет назад, ну разумом мы это приняли, но на самом деле мы не отдаем Господу наши плохие уста, наши плохие какие-то поступки, наши плохие мысли, мы не работаем, не очищаем нашего внутреннего человека. И вы знаете, самому это невозможно, но когда мы понимаем, что крест — это не просто понятие крест, не только оружие казни, но крест — это, можно сказать, нетварное, это не творенное никем человеком, но это божественная энергия и сила, которая есть на кресте. И когда мы действительно видим, что наркоман становится свободным, у человека проходит болезнь, когда соединяются семьи, соединяются отношения, исцеляются сердца, что это делает? Сила крови креста Иисуса Христа, правильно? Сила Духа Святого. Это все вместе, это действительно вот эта сильнейшая энергия, которая есть и которая здесь в наличии к нашему использованию, но мы как бы это особо не берем во внимание. И поэтому, когда говорим про крест, это действительно, это делание, да, это внутренняя работа, и это, конечно, внешнее, когда мы говорим этому миру о Господе. Но также есть и вторая, можно сказать, такая, как вторая категория просто, когда мы говорим, ну, категория — не очень хорошее слово, созерцание креста, да. Что вы думаете, когда вы смотрите на крест? Что вы думаете, когда показывают фильм «Страсти Христовы»? Понимаете ли вы, что действительно это за меня? Это за меня было сделано, это не просто так. Что в наших мыслях? И вы знаете, созерцание — это общение с Господом через слово, через молитву, когда мы соединяемся с Ним, когда мы действительно не просто смотрим, как это историческое событие произошло и как бы ушло, ну хорошо, мы это вспоминаем, но мы живем это. И постепенно, когда мы понимаем, что Господь это все сделал для нас, Он забрал наш грех, у нас возникает просто нежелание, нету желания грешить. У нас приходит мертвость ко греху, мы действительно становимся мертвыми, потому что в нас живет Христос с полной силой. И поэтому очень важно просто вот понимать все эти вещи. И вы знаете, христиане первых веков, они все переживали силу креста. Они еще были, много было свидетелей, которые видели распятие Иисуса Христа. И первоапостольская церковь, конечно же, она была в огне Духа Святого. И они своими глазами наблюдали все, что произошло. Но сейчас эта сила, она никуда не делась. Просто получается, что церковь, она себя как-то ограничивает в этом, она смотрит на это просто как бы такими глазами физическими, да, что случилось, но забывает об этой силе, о силе воскрешения. И вы знаете, это вообще удивительно. Мы вспоминаем, может быть, кто-то читал, кто-то видел фильмы «Первые христиане, как они умирали». Мы знаем, что они шли просто на эти стадионы, где их амфитеатры растерзывали животных, когда их сжигали. Они многие продолжали славить Господа, они продолжали петь Ему хвалу. Что это было? Это только сила Божья могла давать им просто терпение, могла давать им возможность просто уповать дальше на Господа до самого последнего вздоха. И вы знаете, что произошло, когда христианство в Византии, оно стало становиться уже религией, когда христианство стало не образ жизни, а когда это стало как религиозная такая уже просто принадлежность. Многие люди стали уходить из мира. Вот тогда возникло монашество. Люди стали уходить просто, чтобы не становиться такими, как мир, потому что уже в то время была эта проблема. Люди забывали обо всем этом, то, что было в Первоапостольской церкви, и церковь, она стала просто под управлением государства, да. И стали первые люди, которые уходили просто в пустыню, которые уходили где-то, жили в келье. И они часто спрашивали, когда встречали людей из мира, они говорили, а существует ли еще в мире церковь? И мы должны понять, что этот вопрос был, не существует ли здание, но существует ли образ жизни у людей, которые называют себя христианами, когда они готовы все отдать ради своей веры. Когда они готовы отдать свои жизни, когда они живут сообразно Христу, когда они готовы умереть полностью, да, ради своей веры. И они спрашивали, есть ли еще церковь в мире. И сегодня тот же самый вопрос, и мы уже живем в конце, может быть, существования человечества, да, мы говорим все время о пришествии Иисуса Христа. А есть ли реально, действительно такая церковь, которая не побоится пойти на страдания, на унижение, которая не побоится потерять какие-то вещи, потому что здание — это не все. Здание — это далеко не все. На самом деле церковь — это мы с вами. И знаете, один святой человек сказал такую вещь. Тот, кто не знает из опыта Бога, не имеет общения с Ним, тот не имеет познания божественной благодати. И он на самом деле является атеистом. Как это так? Если у меня нет общения с Богом, я что, атеист? Но я же верю как бы в Него. Атеисты, он сказал, это не только те, которые не верят в Бога, но и те, которые не имеют личного опыта переживания Бога. Вау, как это страшно. Да ведь таких людей миллионы на самом деле, которые верят вот здесь вот, но никогда не общались, не разговаривали тесно с Богом, не переживали Его силы, не знают, кто Он такой. Это люди, которые живут для себя, которые не готовы умереть, которые не готовы просто отдать все это на крест. Это люди живут чисто такой теоретической верой. И вот этот человек, он называет их атеистами, потому что действительно у нас должен быть личный опыт общения с Господом, личный опыт переживания креста. И поэтому еще такие слова сказал один человек. Кто является распятым, тот обладает всей свободой. Кто является распятым, тот обладает всей свободой. Помните, может быть, не все были, когда был этот пастор Иван с Украины. Он говорит, во время войны, когда я все потерял, да, там какие-то вещи, нажитое все, там позицию, церквя, власть и так далее, я понял, что я свободен. Я понял, что меня ничего не держит, меня ничего не удерживает от того, чтобы дальше идти за Господом, проповедовать и быть Его действительно настоящим учеником. И вы знаете, нас очень много держит, и, к сожалению, эти вещи мы не особо хотим отдавать. Я не говорю только о вас, я говорю о себе в первую очередь, но действительно, Господь призывает, чтобы мы продолжали деяния Его, чтобы мы продолжали, писали деяния 29 главу. То есть, кто распят, тот обладает свободой. И вот, к слову о том, что Иисус говорит, возьми крест свой, да? Возьми крест свой, иди за мной. Сейчас в основном, что мы можем видеть? В наличии интернета, в наличии телевизора мы видим в основном успешных служителей. Знаете, как бы служитель маленькой церкви не имеет возможности на телевидении вещать. В основном как бы бросаются в глаза успешные большие церкви, колоссальные служения, да, помазанные служителя. И нам как бы иногда даже приходят такие мысли, ну как-то вот у них так вот все так ярко, красиво, да, но у нас как бы этого нету. И вы знаете, человек на самом деле забывает такую мысль, что было время, когда эти люди тоже не были известны. И то же самое с Иисусом Христом было 30 лет Его жизни, когда о Нем никто не знал вообще. И только за Его 3 года было все вот это вот колоссальное служение на земле, которое Он оставил после Себя, незабываемый такой след вообще. Мы сейчас читаем это в Писании. Поэтому приходит момент такой, когда Он говорит, Он общается со Своими учениками, и они именно и ждали такого, они ждали царя, они ждали того, кто вообще свергнет это римское правительство, они ждали избавителя. И вдруг он говорит, что возьмите свой крест, да, кто не возьмет своего креста, кто не будет следовать за мной, не будет моим учеником. О каком кресте вообще идет речь? Они понимали, крест — это вообще орудие пытки, да. И апостол Павел, давайте откроем Галатам 2 глава, 19-20 стих. Мы с вами Христовы последователи, да? Галатам 2 глава, 19-20 стих. И здесь сказано, Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть старого Павла его нету, Савла уже не существует. Но он говорит, что живет во мне Христос. А то, что я живу, так я живу просто верой в Иисуса Христа, да, Сына Божьего. То есть, смотрите, те, кто Христовы, как здесь сказано, действительно, если мы живем для Бога, то мы должны сораспяться Ему. То есть мы практически должны, так же, как и Он, и не в физической форме, но зайти на этот крест и оставить там просто все то мертвое, что нам не нужно, и воскреснуть с Ним. И вот получается, Павел говорит, что те, кто Христовы, они распяли свою плоть со страстями, похотями, и вот в этом стихе. И что это за сораспятие, да? Что за сораспятие? Что это за крест, который Иисус говорит нам, вы должны взять свой крест, да? То есть вспоминаем страдания Иисуса Христа. Чем знаменовались Его, ознаменовались последние дни здесь на земле? Но самое первое, Его крест, это не только крест Его начался на улице Виа Долороса, но Его крест, это было прежде всего, с чего это началось, это предательство Иуды, да? Это предательство Иуды, и это отречение Петра, который бил себя в грудь и говорил, что он за ним пойдет на край света. То есть наш крест точно так же, мы должны поднять, что не все будут рады тому, что мы уверовали в Господа. Не все пойдут за нами, и некоторым людям это будет даже очень не нравиться. И, может быть, даже будут близкие возле нас, которые нас предадут. Может быть, это будут братья и сестры, которые отвернутся от нас. Но предательство – это часть креста, который мы тоже призваны пронести в этой жизни. И не сломаться, не отвернуться. Я могу представить, какое разочарование было. Иисус знал об этом, конечно, но если бы вот обычный человек, близкий твой, ученик, друг, которому ты доверял деньги, и вдруг, ну, скажем так, мирским языком, кидает тебя, кидает, предает, отдает тебя в руки врагов. Но мы видим, что Иисуса это не поколебало. Он остался верным, верным тому, к чему он призван. Мало того, он не мстил за себя. Мы видим, что когда Петр попытался там расправиться, отсек ухо этому стражнику, он сказал такие вещи, которые мы должны запомнить, что кто меч подымет от меча и погибнет. Он восстановил это ухо, и ни в коем разе он не поливал своих врагов, да, не злословил их. То есть, хотя имел на это право, потому что не совершил никакого греха. Христос также переживал одиночество. Иисус Христос молится в Гефсиманском саду. Капли крови стекают, кровавый пот стекает с его чела. Он просит своих близких учеников пободрствовать, помолиться за него, да, походатайствовать, просто чтобы Господь дал ему силы пройти все это. Мы видим, что они все вырубились и все спят. Одиночество, да. Точно так же в нашей жизни может прийти одиночество. И это может быть наш крест, и это может быть допущено Богом, что тебе никто не звонит, не сопереживает, никто не на твоей стороне, для того, чтобы ты перестал ожидать, что кто-то это сделает, чтобы ты перестал основываться на людях, но чтобы ты бежал к Богу, чтобы не строил свою жизнь на душевных отношениях, на человеческих отношениях, но чтобы твоя жизнь строилась вокруг Бога. Поэтому после такого теста, после такого креста, когда ты уже не ищешь поддержки людей, ты действительно будешь зрелым, тебя не будет волновать вообще то, что ты один, или то, что ты в толпе, или есть у тебя друзья, или нету. На самом деле ты с Господом. И поэтому это тоже часть креста, который нам нужно пройти, часть испытаний. Вот хорошо бы было, если бы вы записывали. Крест, который нам нужно пройти, да? Предательство, одиночество, следующее – нищета. В Писании сказано, Он обнищал ради нас, да? И много чего говорят, что у Иисуса был дорогой хитон такой, да? А на самом деле Он висел голым на кресте. Ничего Он туда не взял, висел абсолютно голым. И поэтому, может быть, и нам придется почувствовать какие-то экономические просто трудности. И, может быть, действительно и нам нужно будет пройти испытание именно денежной нехватки. Но мамона должна умереть на кресте однозначно. На кресте. Любовь к деньгам должна умереть там на кресте. И поэтому, опять-таки, все это происходит только с одной целью. Мы проходим пустыню, чтобы научиться уповать на кого? На Господа. На Господа. Но, к сожалению, сейчас это не очень популярная такая проповедь, и мы не склонны это особо принимать, и нам хотелось бы, чтобы все было наоборот, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но действительно Господь прошел свою пустыню, и Господь принял не только унижение, болезни, немощи, все это, да, забрал. Он забрал также нашу нищету, да, это правильно, и аминь. Но когда придет это в определенное время, мы должны будем не разочароваться в Господе, не обижаться на Него, но быть верными Ему в любых обстоятельствах. И следующее, напишите, поношение от людей. Мы знаем, что Иисуса любили простые люди, да, простые грешники. Но у меня вопрос, куда делась вся эта толпа, которая кричала «Осанна», когда Иисус уже стоял, когда Он стоял перед казнью, когда Его лупасили, да, когда Он был весь оплеван, поруган, когда Он стоял в Синедрионе, когда Он стоял у Пилата, где была эта толпа, где были эти люди? Почему никто не поддержал, да? То есть Он действительно имел любовь в народе, но потом все это ушло. Точно так же мы можем с вами быть признанными людьми, да, мы можем иметь какой-то авторитет, но мы должны быть готовы к тому, что, может быть, все отвернутся от нас. Мы останемся опять-таки одни, и не всегда нам будут ставить, знаете, как на Фейсбуке ставят лайки, да, что нравится. Мы не всегда будем лайки получать. Когда-то кто-то скажет, да ты вообще не знаешь, что ты говоришь, что ты несешь, да успокойся со своими откровениями, да кто ты такой вообще, христианин или христианка, и люди отвернутся. Не всегда мы будем иметь это признание, и это нормально, потому что главное признание должно быть от Господа. Следующее, напишите, наш крест – это боль. Это боль. У Иисуса действительно была ужасная боль, которую Он проходил. И нам не надо искать как таковой боли. Знаете, как есть такие верующие, которые себя специально там истязуют и так далее. Но через боль, опять-таки, через боль, когда мы проходим какие-то вещи, Бог, Он просто учит нас. Он учит, что, знаете, никто не застрахован от этого. Потому что Господь говорил, что будете проходить опять-таки испытания и гонения, а может быть, разлуки какие-то, но мы должны опять-таки быть верны в этом. И кого бы мы ни посмотрели, больших служителей или кого-то мужей, жен Божьих в Слове Божьем, в Писании, да, у них у всех была такая долина, прежде чем они зашли на гору, у них была какая-то долина, у них была пустыня, у них были боли, у них были отверженности, они все это проходили, но оставались верными Господу. И вы знаете, очень часто, когда что-то обрезается в нашей жизни, это сравнивают часто с обрезкой, как деревья, да, для того, чтобы они лучше плодоносили. Но я слышала еще такое выражение, что мы должны стать для этого мира как евнухи. Да? Евнухи – это те, которые имели обрезание, и действительно они не могли жить обычной жизнью, как люди, да? Но они были предназначены, как правило, для чего-то особенного. Во дворце они там стерегли гаремы, были такими верными слугами. Вот точно так нам нужно обрезаться от этого мира, просто стать как евнухи, как оскопленные для этого мира, чтобы нам этот мир не мешал просто действительно служить Господу. Я не говорю о том, что полностью из мира уйти, и Бог этого не говорил, что мы не можем выйти с этого мира. Но на самом деле Павел сказал: «Все почитают щитою ради познания Иисуса Христа». Все почитают щитою. Все почитают щитою. И сегодня, может, кто-то задает вопрос, почему я прохожу то, что я прохожу? Почему мне так тяжело? Почему мне так тяжело в сердце? Почему мне так тяжело, может быть, с финансами, в семье, на работе, да вообще как бы в жизни? Может быть, именно потому, что ты проходишь свой крест. Но мы должны помнить, что после креста должна наступить смерть, а после смерти что? Воскресение. Воскресение, да? И поэтому, если зерно не упадет в землю, не умрет, оно не сможет дать плода, оно не сможет вырасти. И очень часто Господь нас проводит, чтобы вот это все лишнее, оно умерло в нас, чтобы оно осталось на кресте. И не упустите эту возможность, не надломитесь, не приткнитесь, не начните обижаться на людей, на Бога, но позвольте, чтобы Он умертвил все то лишнее, что есть в вашей жизни. И действительно, Новый Завет для нас – это просто действительно вхождение посредством смерти, воскресение Иисуса Христа. То есть если не будет вот этой нашей смерти для всего этого человеческого, лишнего, амбициозного, то и не будет воскресения. Мы не узнаем полноту жизни в Иисусе Христе. И я ни в коем случае не против силы Божьей, чудес и знамений, но оно придет само собой, когда человек будет полностью посвящен, отдан Господу. И вы знаете, один человек, он просто спрашивал: ну что значит сораспяться Христу? Ну что значит умереть со Христом, да? И он пришел к такому выводу, что это полностью, можно сказать, как бы сложить все перед Богом. Все свои возможности, все свои таланты, свои мнения. То есть полностью быть... Даже на какое-то время получается так, что ты оставлен как бы Богом, и кажется, что Бог не слышит твои молитвы, да? И Иисус Христос, когда молился в Гефсиманском саду, ну, казалось бы, Отец любит его, ну, услышал бы, ну, избавил бы его от креста, но Он позволил ему пройти, потому что в этом было что-то намного величественнее и глубокое, и это было освобождение для всего человечества. Точно так нам иногда будет казаться, что Бог, сколько я молился, сколько я просил, ты как будто не слышишь. И это нормальный период, когда Бог не отвечает по тому распорядку, по тому времени, которое мы для Него приготовили. Потому что Бог, опять-таки, Он видит, в Нем нету времени, Он видит уже конечный результат. Все, что от нас требуется, просто сказать, как Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Свой». Просто сказать: «Господь, все, ничего нету, у меня уже ничего не осталось. Да, я хотел, чтобы все было вот так вот, как бы я хотел, но так не получается. Я отдаю Тебе Дух Свой, я отдаю Тебе волю Свою, я отдаю Тебе желания Свои. Я 100% полагаюсь на Тебя». Вот это значит смерть. Вот это значит действительно умереть для всего этого, для всего человеческого, что в нас не хочет умирать. И вы знаете, мало того, когда мы проходим вот этот крест, вот тогда у нас созревает Божья вера. Не человеческая, плотская, да, когда мы как бы как заказали, так и случилось, но тогда, когда мы остаемся верными даже вот в этом пустыне, может быть, в промежутке, когда Бог молчит, вот это идет действительно развитие Божьей веры. И вы знаете, давайте мы откроем Откровение, 5 глава, и почитаем. Однажды я услышала такую вещь. Я вам говорила в прошлый раз, что Агнец Божий был заклан прежде сотворения мира. И нам это невозможно понять в силу того, что мы живем в другом измерении, в силу того, что мы имеем такой, конечно же, другой немножко разум, чем наш Господь, да, физический такой разум. Это тяжело понять. Но прежде сотворения мира уже Агнец Божий был заклан. И этот план был еще до того, когда ничего не было, и мало того, что он был, но он уже и свершился. И вот когда мы читаем с вами Откровение, 5 главу, да, Мы видим Откровение 5 глава с 1 стиха. Давайте мы сейчас почитаем и поразмышляем. Мы видим, что в этой главе в центре Бог и в центре Агнец. И мы видим, что никто не имеет права снять печати с книги жизни, кроме Агнца. И насколько важно действительно, чтобы через Агнца, через смерть Иисуса Христа, мы были записаны, наши имена были записаны в этой книге. Но здесь просто обратите внимание вот на этот отрывок, почитайте, попробуйте это представить. А в конце я вам дам некоторое время, чтобы Дух Святой просто вам показал, а что Агнец Божий сделал для моей жизни. Вообще, где бы я мог быть, и что бы могло произойти, и что стало вообще. Вы знаете, я получила удивительное вообще, колоссальное видение, которое я не ожидала даже. Но я просто слышала, что действительно вот Духа Святого можно попросить. И люди читали, можно сказать, медитировали над этим отрывком, а потом вот так задавали Святому Духу вопрос. И я хочу, чтобы вы задали вопрос после чтения этого отрывка. Тот ответ, который получила я в своем видении, я вам расскажу потом. И это действительно была сила Божья, которая сошла, потому что я просто рыдала и не могла успокоиться какое-то время, потому что это было очень сильно. Господь отдал самое дорогое, и мы должны просто действительно осознать эту цену, понять эту цену. И смотрите, давайте читать. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Почему Агнец достоин снять печати? Ответ в 9 стихе. Потому что он был что? Заклан и кровью искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. И мало того, еще сделал царями и священниками. Какое это благо! Какое это богатство! Что любой, даже самый конченый грешник, всего лишь маленькая капелька крови Иисуса Христа, она выкупает его из этого греха, она подымает его, она делает его, мало того, еще священником Богу живому. И вы знаете, когда я просто попросила Духа Святого показать, насколько вообще жертва Иисуса Христа реальна для моей жизни, я увидела в отдалении какой-то такой, знаете, коридор, как переход в метро или что-то такое. Я увидела девушку. Девушку в платье, которое было совершенно запачкано. Она сидела на земле и спиной вот так вот, головой облокотилась о стену. Я увидела, что что-то такое, знаете, как резиновые жгуты вот эти вот на руках или что-то такое. И я так еще, я это вижу все. Я говорю, Господь, что ты показываешь вообще? Что ты показываешь? И когда я стала присматриваться, это я увидела, что это же я, Господи. Это же я. Когда я увидела эту картину, говорю: Господь, зачем ты мне это показываешь? Вы понимаете, мы не знаем, где бы мы были, если бы не рука Господа, которая вот так вот подхватила нас. Мы даже не можем себе представить, как могла бы закончиться наша жизнь. Да и не надо это представлять, но надо помнить, что у нас был совсем другой путь, путь в погибель. И надо ценить это, что Божья рука вытащила нас оттуда. И надо не забывать об этом. И не надо зацикливаться на этом мире. И даже не надо зацикливаться, знаете, на том, чтобы что-то делать, но надо помнить вот эту цену крови. Конечно, нужно говорить об этом другим, но нужно самим не забывать, что это действительно колоссальная цена. И неизвестно, были бы мы живы, где бы мы были вообще. И второе видение я уже увидела девушка с длинными волосами, в белом-белом таком, каком-то как балахоне одежде. И вот это сравнение, может быть, это что-то было, знаете, просто как визуальное какое-то видение, чтобы Бог увидел, откуда Он вытащил и кем Он сделал. Что Он взял вот это грязное, это все просто нечистое, поруганное, все это зависимое, греховное, и сделал абсолютно белоснежным. Вы понимаете, как это прекрасно, как это ценно понимать, как ценно вообще это видеть. Закройте сейчас глаза. И мы будем молиться сейчас, Господь дорогой, Дух Святой, мы знаем, что Ты здесь. И, Господи, помоги нам осознать, Господь Божий, цену Твоей крови. Помоги нам понять откровение креста, Господи. Боже, только Ты можешь снять печати с этой книги жизни. Только Ты, Господь, можешь убелить, Господь, наш грех. Только Ты, Господь, можешь дать человеку полностью новую судьбу, которую мы даже не представляем себе, которую мы даже не ожидаем, Господь. Господи, помоги нам пережить это. Помоги нам не нести, Господь, этого мертвого скелета, это старое я на себе. Но, Господи, радоваться и быть счастливыми в том, что Ты уже сделал для нас, Господь. Боже, покажи нам просто Дух Святой, где бы мы могли быть, Господь, и что Ты сделал для нас, Господь. Дай нам осознать это, Господь. Дай нам оценить это, Господь. Дай нам просто силы отречься от всего этого старого, похоронить это, Господь. Не только традиции, Господь, приняв это крещение водное, Господь, но действительно отдать все на крест и умереть там на кресте вместе с Тобою, чтобы воскреснуть для новой жизни, Господь. Помоги нам, Господь, помоги нам не держаться за этот мир, помоги, Господь, нам противостоять всему нечистому, Господь, помоги противостоять, Господь, этому миру, дьяволу, мнению человеческому, помоги противостоять, Господь. Боже, Господь, мы хотим воскреснуть с Тобой, Господь, жить во всей полноте, жить в Твоей силе, Господь, жить в Твоей славе, Господь. Пусть здесь, на земле, но жить, как будто мы живем уже в Царстве Небесном. Господи, дай нам, Господь Божий, это откровение. Откровение креста, Господь. Что, Господи, Ты понес все, Господь, поругание наше. Весь наш стыд, Господь. Весь наш срам, Господь. Нашу похоть, наш блуд, Господь Божий. Наши грехи, наши зависимости, Господь. Все отдаем это на крест, Господь. Пусть оно умрет, Господь, там. Пусть умрет старый я и воскреснет новый человек вместе с Тобою. Господь, мы отдаем Тебе нашу жизнь, Господь. И мы берем тот крест, Господь, который, Господь, Ты дал нам, Господь. Но Ты сказал, что иго мое благо, оно легкое, Господь. И, Господи, с Тобою мы пройдем и пронесем, Господь, этот крест. Благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Господи, мы хотим распять все, Господь, все, что не нужно в нашей жизни, чтобы действительно быть свободными. Чтобы быть свободными. Благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя за крест. Благодарим Тебя за Твою кровь. Господи, благодарим Тебя, что Ты был верен до самого конца. Ты не сошел с креста, Господь. Ты не развернулся, Господь, не ушел от воли Божьей, но Ты был верным, Господь. Моя молитва, чтобы мы были верными до конца, чтобы мы пронесли этот крест, Господь Божий. И несмотря на то, что было или что нас ожидает, Господь, чтобы мы знали, Господь, что будет воскресение мертвых, будет встреча на небесах, Господь, будет Царствие Твое, будет Небесный Иерусалим. Господи, помоги нам жить небом, Господь. Помоги не зацикливаться на этой земной жизни. Господь, благодарим Тебя за все. Любим Тебя, Господь. Аминь. Хочу, чтобы сейчас посмотрели клип один, который называется «Он не сошел с креста, Люда». Можешь показать?